«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Выходите, подписывайтесь, слушайте. И у нас сейчас в эфире Алексей Дзермант. Если я правильно понимаю, телеграм-канал Дзерман, да. Пожалуйста, выходите, подписывайтесь, будьте в курсе всего того, что происходит в Беларуси. Алексей, ну что, угрожают? Обещают расправы вам и вашей семье?
Да, личные данные выкладывают, адрес, телефон. Ну, то есть пытаются организовать на меня такое психологическое давление, травлю. Ну, то есть все эти вот грязные методы давления на политических оппонентов используются вовсю.
Но они же якобы демократы, они же за все хорошее против всего плохого, они же за законность. Интересно, а почему же они позволяют себе действовать методами, которые запрещены в тех странах, в которых они все сидят и откуда призывают к расправам?
Да они обманывают людей. На самом деле никакие они не демократы. То есть за личиной вот этого якобы протеста за свободу слова, за права человека, за все хорошее против всего плохого, за этой личиной на самом деле скрывается, по-моему, это страшное нацистское мурло. Я вот, во всяком случае, никогда в этом не сомневался, но сейчас вот на личном опыте убеждаюсь, что это именно так. И никаких иллюзий быть не должно. Это реальный, ну, по сути, нацизм, когда и вот формулировка-то, за что меня, собственно говоря, причислили карателям, да, за то, что я белорусский пропагандист русского мира, да, то есть я не силовик, не госслужащий. То есть вот те взгляды, которые я высказываю, в том числе в ваших передачах, они считаются, ну, вот настолько страшными, что, значит, нужно давить, преследовать, травить и так далее. Ну, мы все понимаем, что это нацизм.
А что ему противопоставляет власть и что делает власть? Насколько власть перехватила инициативу и к чему она ведет Беларусь?
Ну, смотрите, вот два дня, которые мы видели последние, да, события, значит, встреча с оппонентами власти, с лидерами части оппозиции в СИЗО, мне кажется, это раскололо оппозицию на непримиримых радикалов. Радикалы призвали выходить на улицы, ну и уже таки совершать агрессивные действия. Силовики это все пресекают и достаточно успешно. Вот вчера была попытка, по сути, повторить события начала августа там с шинами, с перекрытием дорог, с баррикадами. Это все опять не удалось.
А, значит, за спинами... Ну, как сказать, там... не удалось? Да. Мы же видим, появилась новая тактика, когда пытаются тормозить вот эти машины полиции, которые увозят задержанных, их берут в кольцо машины протестующих и пытаются их каким-то образом блокировать.
Ну да, как бы они постоянно пытаются такие действия совершать, но вопрос в том, что ни Майдана, ни как бы перекрытия дорог надолго у них не получается совершить. То есть город парализовать они не могут, потому что, ну, мобильные группы силовиков тоже на это все реагируют и задерживают тех, кто, ну, скажем, радикальных элементов. Они ведь что делают? Пришло несколько сотен пенсионеров вчера, да, а вот за их спинами опять появились молодчики из радикальных субкультур, которые уже там нападали на милицию, кидали камни и так далее, и так далее. То есть, ну, тактика такая, используют как щит стариков, пенсионеров, а потом вылазят, ну, вот опять же, экстремисты-радикалы.
Ну, тактика понятна. Меня удивило, что зачем-то они стали громить горшки с цветами. То есть это выглядело как совершенно дегенеративно. При этом я читал там всякие «выходим, все, выходим», пишут люди, которые сидят в Польше. Куда они выходят? На кухню кофейку себе налить? Они же призывают людей, а сами ни за что не отвечают.
Да, естественно. И вот тоже было интересно вчера встреча вот всех оппозиционеров, которые находятся за рубежом. Они там новый координационный совет создают. Это явно они испугались того, что часть оппозиции, находящаяся в Беларуси, все-таки в конструктивное русло свою деятельность направит. Там Воскресенский уже будет заниматься поправками в Конституцию. А это явно им очень не нравится. То есть они должны сохранять монополию на управление оппозицией, протестами и так далее. То есть, ну, все-таки раскол намечается, по-моему, на радикалов и непримиримых.
Но, ну, скорее не на радикалов, то есть радикалы непримиримы, это с одной стороны, а оппозиция, получается, как бы с другой стороны. А что народ-то Белоруссии говорит?
Люди в массе своей очень устали вот от этого постоянного движа в Минске, который им просто мешает жить. Я уже встречался с теми людьми, которые изначально протесты поддерживали, но видя вот это все, что происходит, они говорят, нет, лучше вернемся к спокойной жизни, мы готовы, скажем, власть критиковать, но не таким образом. То есть мне кажется, что, ну это очевидно, на улицах людей становится меньше, а часть становится радикальнее.
Насколько меньше становится людей? То есть уже даже... Ну, то есть раньше обычно был так называемый эффект Удальцова. Смотрите, сколько 100 миллионов, миллиардов людей вышло на улицы. Сейчас, как я понимаю, даже они уже не могут сказать, что выходят людей сотни тысяч.
Абсолютно. Я думаю, что счет идет даже не на десятки, а на тысячи. А активные вот эти элементы радикальные, это группки, разбросанные по городу в несколько десятков человек. То есть это даже там не сотни, не тысячи. То есть по Минску еще есть активность серьезная, но регионы практически все успокоились.
Что бы имело смысл сделать власти, а главное, ну, власть вообще куда ведет Белоруссию? Вот сейчас введены санкции 27 странами лично против Лукашенко. То есть Лукашенко уже понял, что многовекторности кирдык?
Я абсолютно понял. Запад будет и дальше давить, он не отступится. Будут и политические, а может и экономические санкции, давление. А вести страну нужно, безусловно, к реформированию политсистемы, но, естественно, не с таким эффектом, чтобы система обрушилась под давлением улицы. То есть нужно вовлекать конструктивных оппозиционеров, которые к этому готовы. Нужно выслушивать и своих сторонников, у них тоже появилось много идей, в том числе по той же многовекторности, ну, от которой нужно отказаться и так далее. Но понятно, что реформа и изменение, корректировка политсистемы и курса.
А появились здоровые силы внутри команды Лукашенко? Потому что, ну, все-таки никто не собирается переворачивать страницу. Для народа важно получить ответы на вопросы о том, что было с людьми, которых задержали на Крестино. А Крестино, да, называется это место?
Да.
То есть я думаю, неправомерное что эти силы... применение силы. То есть каждый случай, как с одной, так и с другой стороны, неправомерного применения силы, ну, со стороны протестующих правомерного применения силы быть не может по определению. Но и избыточные силы, особенно если речь и будет доказано, идет о пытках, издевательствах, и уж тем более изнасилованиях, которые, пока напомню, официальные власти говорят, что это вранье никогда не было. Но каждое дело должно быть доведено до конца, расследовано и доказано обществу, что власть ничего не скрывает.
Ну, мне кажется, что эти силы, безусловно, появляются. Начал более активно проявлять себя и парламент. Да и силовики стали, ну, реально отвечать претензии, обвинения, которые звучат в их адрес. Понятно, что точка еще в этом во всем не поставлена, но, во всяком случае, я вижу, что это не гробовое молчание, и идет, в общем-то, ну, пока осторожный, но все-таки диалог меняемой частью.
Не знаю, вот вчера многие раскручивали тему, что брат героя Беларуси Домрачевой был избит при задержании милиции, он упал, его били, и что все это было совершенно ужасно. Насколько это соответствует действительности?
Ну, я сам кадры эти не видел, нужно разбираться, то есть что он там делал все-таки, да, с какой целью он там находился, потому что пока непонятно, человек, что там на самом деле делал в это время. Ну и разобраться с реакцией силовиков, насколько она была правомерна в этом случае.
Но здесь, как обычно, кричат, что силовики ужасны в любом случае, что бы ни происходило. Но почему-то вот те, которые оппозиционеры, им почему-то считается, что можно все. Я видел, как тут кричали на журналиста какие-то сумасшедшие бабки. То есть, ну просто какая-то массовая шизофрения. А ведь каждого это потом так, несложно причем... установить и, вежливо говоря, провести беседу.
Да, и причем там же не просто не кричали, что там российский журналист, Russia Today, убирайся там. Ну, то есть уже появляется такая какая-то русофобия патологическая.
А в чем причина ненависти к России? Россия же ведет себя очень сдержанно. Во внутренние дела Белоруссии, в отличие от западных стран, не вмешивается. То есть в чем проблема? При этом напомню, что вся эта белорусская оппозиция, в частности Тихановская, изначально побежали на Запад. Один только попытался проехать через Москву, и то быстро убежал в Киев, крикнув, что Крым украинский, и дальше где-то растворился на просторах Польши, Литвы и Германии.
А мне кажется, что вот как раз-таки сейчас спадает эта пелена лжи, которую они изначально пытались протест прикрыть, что, мол, это не антироссийский протест. Вот это ядро националистическое, оно все равно продолжает антироссийскую пропаганду через СМИ, через телеграм-каналы. И это, кстати, многих людей отворачивает от протестов. Но радикальное ядро остается, и оно уже не стесняется в выражениях по отношению к России.
У вас очень жестко в телеграм-канале был пост по поводу БЧБ, то есть вот этого флага. То есть что, приходит вдруг осознание, что придется и с символикой что-то делать?
Вы знаете, да, раньше я занимал более умеренную позицию. Все-таки там в истории он, этот флаг был, и не всегда там он был запятнан там сотрудничеством с какими-то оккупационными властями. Ну, вот 90-е годы хотя бы, да, там Лукашенко принимал присягу. Но видя вот те действия сегодня, а это, по сути, и радикальные экстремистские действия, видя, к чему под этим флагом вообще страну могут привести, я думаю, что стоит задуматься реально о запрете этого символа, потому что это, по сути, знак беды. И в других странах, кстати, тоже это происходит. Вот мы видим ФРГ, кайзеровский флаг, в принципе, запрещается, да, несмотря на то, что он там был исторический и к нацизму не имеет отношения прямого. Поэтому, увы, борьба символов – это очень важно. И то, что под этим флагом пытаются провести, это, конечно, деструктивно для нашей страны. Мне кажется, давно пора уже задуматься о его запрете.
Я думаю, что в любом случае это вопрос не такой линейный, не такой простой, и надо беседовать с людьми. А социология-то появилась? Ведь говорили же раньше, что в Беларуси запрещена социология. Сейчас стали работать социологические службы? То есть у того же Лукашенко есть возможность замерить общественное настроение, температуру общественных настроений и понять, какие шаги пользуются поддержкой населения, какие, наоборот, вызывают обратную реакцию?
Социология-то есть и социологические службы. Вопрос в том, что пока я не вижу заказа на эти замеры. То есть в публичном пространстве этих данных мы не имеем. Я считаю, что это, конечно, ошибка. Это нужно делать и использовать те инструменты, которые в наличии есть. А может быть и новые придумывать. Тут, безусловно, власть не дорабатывает.
А свое отношение к Украине Лукашенко как-то сформулировал?
Он осторожно в отношении того, что, в общем-то, не ожидал такого предательства, и политика будет пересматриваться в отношении Украины.
Долго это будет продолжаться, пересматривание? Чего пересматривать? Санкции они поддержали, они вводят. Или Лукашенко думает, что сейчас позвонит Вова Зеленский и скажет: «Простите меня!» Это не будет. То есть чего?
Безусловно, не будет.
А товары думаю, через границу с Белоруссией на Украину так и продолжают шарахать? ГСМ и все прочее.
Насчет топлива и поставок туда, я думаю, нужно вместе с Россией все это перекрывать. Потому что если мы перестанем, а Россия будет поставлять, это тоже будет неправильно.
Это нужно будет неправильно. Нужно общую... Общее нужно. Была бы моя воля, давным-давно уже все было бы решено. И если против нас... Я вообще не понимаю, это, кстати, позиция России. Мы что-то все как-то так мягко. Мы... То есть бредятина собачья. Я считаю, что если против нас кто-то санкции вводит, по сусалам должны получать. И не просто ответными санкциями, а так, чтобы реально им было больно. Чтобы было понятно. А мы что-то на Украину все поставляем. Что-то о них заботимся. Лучше бы больше о Донбассе заботились. А, кстати, украинские радикалы на Белоруссию-то продолжают поступать в пачках? Или хотя бы эту задачу удалось решить? Я ж помню, как радостно заявляли все эти украинские националисты, что они отправили несколько групп в поддержку боевикам белорусским.
Но граница перекрыта, во всяком случае, активности украинских боевиков здесь не видно. То есть можно утверждать, что в этом плане украинский фактор исключен. Ну, может быть, конечно, какие-то там отдельные есть, но в целом он не является определяющим в белорусских событиях. Здесь работали, мне кажется, нормально.
Гродно удалось успокоить вот те территории, где особо сильно влияние польских сил, они сейчас как себя ведут?
Да, удалось успокоить. Поменяли руководство региона. Пришел министр здравоохранения, он уроженец Гродно. Поэтому ситуация стабилизировалась, Гродно успокоился, и даже протестов массовых нет. Шаги правильно сделаны и выводы.
Удалось ли протестующим, точнее тех, которые за ними стоят, подорвать курс белорусской валюты, провести массовые стачки, остановить экономику Беларуси?
Нет, несмотря на попытки к саботажу по разным направлениям, валюта незначительно просела, то есть обвала не произошло. Не произошло никаких забастовок серьезных, да, длительных. По сути, все сейчас предприятия работают в штатном режиме. Оппозиционеры поняли, что тактика это не сработается, другими социальными группами заниматься, там пенсионерами, студентами, но рабочие массово не поддержали эти призывы.
IT-сектор, который с такой любовью развивал руководитель Беларуси Лукашенко, сбежал из Беларуси? Перебрались в Литву, в Польшу, Украину или кто-то остался в Беларуси?
Но массового бегства не произошло, несмотря на все усилия и призывы, и завлечения, да, со стороны Литвы, Польши, Украины. То есть мы видим, что примерно только 2-3% от предприятий в IT-секторе, они изъявили даже, не переехали, изъявили желание переехать. Вот. Но, с другой стороны, например, в парке высоких технологий зарегистрировано за это время новых 82 предприятия, новых 82 фирмы. Поэтому как бы я не думаю, что у нас произойдет разрушение IT-сектора.
И здесь не получилось?
Не получается, нет.
То есть пока все их большие задумки оказываются пшиком? То есть
абсолютно
и протестная активность в Минске, во-первых, ушло из городов, оказалось только в Минске, и в Минске тоже сходит на нет. Но я думаю, что многих людей, конечно, раздражает радикализация протеста, то, о чем мы говорили. Очень любопытно. Алексей, спасибо вам за такой подробный и четкий рассказ о ситуации. Подписывайтесь на телеграм-канал Дзермант. И вы... Дзермант, правильно ударение ставит, да? А что обозначает ваша фамилия?
Вы знаете, она в Западной Беларуси происходит, но имеет вот такие балтские корни, да, то есть когда-то там жили племена, давно ассимилированные славянами, ну и стали мы белорусами, но как бы фамилии вот пооставались.
Красивая фамилия, интересно.
Большая русская семья собирает разные народы.
Бесспорно. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютубе, потом, как я понимаю, у нас доктор Сосновский.
Полный контакт.
Добрейшего утречка, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Выходите, подписывайтесь. И вот у нас в эфире наш добрый друг Александр Сосновский, телеграм-доктор Сосновский. Саш, доброе утро. Как ты сам? Я смотрю, ты из оккупированного Берлина, как ты выражаешься?
Доброе утро. Ну, знаешь, вот мне так и хочется спеть эту песню, вот, которую раньше там пели. Эх, Рудольфич, нам ли быть в печали? Тут уже вся оккупированный Берлин, он, конечно, не настолько сильно оккупирован, но на самом деле такой бардак творится. Вот мне даже тяжело, не хочется употреблять это слово по отношению к немцам. Ну, начиная с того, что...
Куда делся Ordnung über alle?
Так вот этот Ordnung über alles, он как бы существует на бумаге, но как это ни странно, вдруг оказалось, что перестали мы, я имею в виду, ну это мы, нация великих германов, мы перестали этот Ordnung соблюдать. Приезжаешь, прилетаешь в Берлин, в этот, извиняюсь, засранный старенький аэропорт Тегель, который вот-вот должны закрыть. Ну, это просто такое позорище по сравнению с тем, что видишь в мире, ну, начиная от великолепного там Внуково, допустим, или там возьмем любой аэропорт самой такой непередовой страны Европы, и все это выглядит совершенно по-другому. А Германия... А вот с ковидом, то такое впечатление, что вот просто все в таком находятся в легком психическом трансе. Ведь приняли сейчас какие-то решения, которые, представляешь, вот если вот я сейчас считается, живу в опасном ковидном районе Берлина. То есть, ну, понятно, здесь такое достаточно неформальное, здесь люди не очень соблюдают правила, поэтому тут какое-то количество есть заболеваний. И вот теперь на мне поставили такой маленький штампик, и если я захочу поехать, скажем, туда на север, к морю поближе, и заказать себе гостиницу, они посмотрят мой паспорт и скажут: нет, ты живешь не в том районе, поэтому вот мы гостиницу тебе не дадим. Охренеть. Ходить ты тут можешь, а ночую на улице.
Охренеть.
Но, понимаешь, главное, что это никто не соблюдает.
А ты им сказал вежливо: ребят, может, вам было удобнее, как вы привыкли, давайте сразу звезду Давида мне на спину желтую пришейте.
Мы привыкли. Ну да, еще там колючую проволоку где-то поставьте и, в общем-то, все запретите. А самое главное, вот я прохожу контроль в аэропорту. Ну, у меня, понятно, у меня немецкий паспорт. Я как бы иду в отдельной очереди, там народу никого нет. У нас всех заставляют в самолете заполнять соответствующие бумажки. Обязательно нужно пройти ковидный тест за 2 дня до прилета. Все это делаешь, у тебя полный пакет всего, чего ты должен сделать. И ни одну тварь вообще ничего не интересует. Вот я за то, чтобы они проверяли. Я как раз не против этого контроля. Я за то, чтобы здоровье было на первом месте, потому что это единственное, что у нас есть, о чем действительно нужно всерьез беспокоиться. Ну, кроме семьи, естественно. А получается так, что тебя заставляет все это делать, они выполняют свой орднунг, ты тратишь на это время, ты тратишь на это какие-то деньги. В конце концов, ты тратишь на это нервную свою энергию, потому что все это заставляет мозг работать в направлении страха какого-то, тревоги. Приходишь, даешь свои документы пограничнику, он говорит: а бумажка у вас заполнена? Я честно так скажу, я провел вот недавно один эксперимент. Не буду говорить как, чтобы меня потом никто-то не заложил. Сейчас, знаешь, очень много есть у нас опять доносчиков появилось, которые мне пишут в телеграм-канале и в личку мне пишут: Сосновский, мы тебя сдадим немцам. Ну, я в ответ говорю, что немец это и есть я, так конечно, что можете сдавать, я уже готов.
Тебя же, что ли, сдадут? Ну, да, приятно, что появилась такая толпа людей, которые с радостью готовы стать полицаями, да?
Они уже полицаи, они не просто готовы стать, они уже, они и есть. И я бумажечку такую вот, ну, немножко неправильно ее заполнил. Ты думаешь, кто-то ее проверял?
Нет.
Вот просто взяли ее.
У тебя вчера блестящая была передача с Сергеем Сергеевичем Корнауховым «Стена Сосновского». Ты очень много интересного рассказал. Но скажи мне, кто хочет, может посмотреть ее на Ютьюбе. У нас есть Соловьев Лайф на Ютьюбе. Расскажи мне, пожалуйста, а вот вчера же был такой важный день, там по санкциям что-то было. А, так я так и не понял, а какие санкции против России ввели и в чем они состоят? А главное, за что?
Смотри, я вчера поздно вечером, уже после того, как прошел стрим, у меня были контакты с людьми, которые принимали участие в обсуждении этого процесса. Вот на вчерашнее время Берлина, это приблизительно было 23 часа 50 минут, ни у кого не было точной информации о том, что это за санкции, есть ли какие-то персональные списки, что конкретно обсуждались и как это будет реализовано. Ну, есть у меня такое вот, ну, не обещание, но мне сказали, что вот в ближайшее время как бы будет что-то известно конкретное. Насколько я понимаю, вчера ситуация выглядела достаточно постыдно, в том числе и для немецкой дипломатии, потому что Маас, министр иностранных дел, он объявил о санкциях, объявил о том, что все это будет, и вот сейчас состоится его видео-пресс-конференция, на которой все будет рассказано и будет объяснено. Не только только по России, но и по, в частности, по Белоруссии. И представляешь, вчера в 15:15 по немецкому времени, это 16:15, я понимаю, по Москве, вывесили такое объявление: вот ждем видеоконференции с господином Маасом. Она не состоялась, эта видеоконференция. Он не вышел ни к микрофону, ни к камере и ничего конкретно не сказал. У меня две версии происходящего. Первая версия: они сами до сих пор не понимают, куда им дальше идти. Может быть, в последний момент просто остановились из-за испуга. Я считаю, что это неплохое качество, если люди почувствовали опасность того, что они делают, и хотят избежать этой опасности. И второе: нет единства в Европейском доме, что тоже реально может быть, поскольку все сейчас немножко так встрепенулись, честно скажу, встрепенулись, особенно после того, как из Минска послышался голос о том, что возможно применение и серьезного оружия в случае, если это будет переходить границы. Все вдруг поняли, глянули в сторону Карабаха, глянули в сторону Белоруссии, вспомнили слова Владимира Путина, недавно сказанные. Мне кажется, что все-таки они, чувство страха хорошая вещь, они немножко задумались. Но, знаешь, это немецкая традиция, они любят оставлять вот все на утро или на после выходных дней, поэтому дождемся, сейчас еще раннее утро.
А Европа уверена, утро... что Россия опять никак не ответит, что можно вводить санкции, а Россия скажет: ой, извините, пожалуйста, спасибо?
Нет, они как раз в этом не уверены. Они уверены в том, что будет ответ, и они понимают, что ответ будет жесткий. Но в последнее время появились такие голоса людей, которым невозможно не прислушиваться. Вот, например, в журнале «Фокус» бывший директор службы внешней разведки БНД с такой говорящей фамилией Шиндлер, вот к такой фамилии не прислушиваться невозможно.
Тем более, если он выходит со списком.
Да, если он выходит со списком, это точно. Он сказал: мы должны быть рады, если русские останутся нашими друзьями. Человек понимает, что он говорит. Он не просто болтливый какой-то политик, который смотрит на так называемые списки Навального и говорит: боже мой, какой там Маас вчера сказал. Ну, вообще мы не имеем права молчать.
А что бы испугало Европу? Какой ответ России Европа бы сказала: да, нам это болезненно, это тяжело, мы вынуждены задуматься?
Я скажу такую парадоксальную вещь. Ни один адекватный ответ Европы не будет понят, потому что они воспринимают, когда идут ответы в их духе, это нормально, они к этому готовы. Ответ всегда должен быть асимметричным. То есть, допустим, отсутствие полного ответа, полный игноранс того, что происходит с Европой, их бы испугало намного больше, чем ответные грозные заявления. Тут надо хорошо понимать, в том числе, извини, менталитет и немцев, и европейцев. Они живут по правилам. Живут по правилам, ну, я сказал, и мне сказали, я ввел, и мне ввели. Они в этих условиях живут, и они к этому привыкли. И совершенно другая ситуация, когда они вдруг встречаются с бойцом или с бойцами, которые ведут себя, как ведут себя бойцы без правил. Это другая ситуация, которая выбивает их из привычного ритма, к которому они готовы. А в непривычном ритме они не могут работать, они не понимают, как это так. Вот мы против них выступаем, а они нас полностью игнорируют. Более того, как мне кажется, полный игноранс создает определенную такую ноту своего личного превосходства. Когда, ну, вы там прыгаете, вы там тявкаете чего-то, нам абсолютно, извиняюсь, хотел сказать грубое слово, но скажу, нам наплевать абсолютно на то, что вы делаете, мы продолжаем свою работу. В частности, мы заканчиваем «Северный поток-2». Если вы такие идиоты, что вы сами хотите себе стрелять по коленям, как говорят немцы, и остановите этот «Северный поток-2» и принимать какие-то другие меры,
ну, хорошо,
в виде там, каких-то личных.
Но притащили мы его в Германию. А кто его брать будет?
Газ? Да они же брать и будут. Они никуда не денутся.
Не, ну они
должны... никуда не денутся.
Видишь, там поляки вводят какие-то штрафы для «Газпрома». А почему, например, не задать вопрос, почему в Германии такое количество международных террористов, замешанных в преступления на территории Российской Федерации, против Российской Федерации, которые, ну, то есть те же чеченские, условно, террористы.
Ну, если ты имеешь в виду господина Хангашвили, то я, честно говоря, даже не очень хочу эту тему прокручивать, потому что она тоже высосана.
А в Германии понимают, что он террорист?
А ты знаешь, они не просто понимают. Вот мы с тобой разговаривали о кукле кукловодов господине Навальном, а он-то, оказывается, давным-давно имел отношение, в том числе и к чеченским террористам. Поэтому, защищая Навального,
ты
они, конечно же, понимают,
визиты, что... в Лондон, встречу, то, о чем ты вчера рассказывал.
Да. Да. Да, да. Более того,
но
здесь
ты,
очень интересно.
Ты думаешь, тебе Навальный в очередной раз ответит? У него же с тобой постоянный такой диалог идет.
Ну, я не знаю. Вообще-то он отвечает не мне, он отвечает твоему стриму. Вот. То есть для него Соловьев – это такой раздражающий фактор, который, мне кажется, вот позволяет ему чувствовать себя здоровым. Он когда слышит что-то, что идет на твоих стримах и что-то от тебя, вот это для них, знаешь, как такой горчичник. Вот раз, и у них началось новое кровообращение, по-другому опять пошло.
Я думаю,
пошло.
Что у него большая он проблема будет, с Карнаухом. Потому что Сергей Сергеевич его знает много-много лет лично, и на его глазах происходили все эти кировские истории. Поэтому если Карнаухов когда-нибудь захочет рассказать вообще все про Навального, то я боюсь, Навальный хорошо понимает, к чему это приведет. То вся эта иллюзия про медведицу, про вот это все, медвежонок ищет маму, все моментально окажется, ну, вежливо говоря, спущено в унитаз.
Ну, у нас есть достаточно такие интересные, серьезные версии с Сергеем Сергеевичем, которые мы в том числе и совместно прорабатываем и будем по ним говорить. Я думаю, что Навальный прекрасно понимает, что мы не впустую говорим и не просто рассказываем какие-то сказки. Мы понимаем, что за чем кроется, мы понимаем, куда идут следы, куда идут связи. Я вот вчера на стриме не успел показать, я очень хотел показать кусочек интервью Сергея Гуриева, «Эхо Москвы». Вот, знаешь, это тоже такой симптоматичный момент. Вот человек, которого там чуть ли не...
чтобы показать?
Ну, вот, давай, ну, я вчера присылал, вот если давай, ребята давай, сейчас найдут, было бы неплохо поставить его.
С такими вопросами, как исследователь. Я понимаю, как работает, да. Я понимаю, как работает современная автократия, и вместе с моим соавтором Дэниелом Тридманом написали ряд статей на тему того, что современные автократии в первую очередь стремятся контролировать дискурс, контролировать информационное пространство. И поэтому, действительно, как вы говорите, половина людей в сегодняшней России не имеют четкого представления о том, кто отравил Навального. Если вы посмотрите на опрос, примерно половина людей не то что верит омским врачам, но вообще не знает, кто отравил Навального.
Там, по-моему, цифры еще хуже, чем половина.
Но есть еще 8 или 10%, которые считают, что Навального отравил Запад или коллеги самого Алексея Навального. Вот, многие пропагандисты говорят про Марию Певчих. Мне кажется, это одна из самых больших катастроф, которая возникнет из этого и ситуации с Кремлем, потому что Мария была таким непубличным человеком, а теперь все знают, кто такая Мария Певчих. Я не очень хорошо знаком с Марией Певчих, но много раз с ней встречался, разговаривал. Я думаю, что Кремль в 33 раза пожалеет о том, что он вывел Марию Певчих в публичное пространство,
да?
Потому что это такой человек, это очень впечатляющий человек.
Я не
человек,
очень хорошо знаю Марию Певчих, но я многократно с ней встречался. Это первый вопрос, да? Это говорит человек, которого на Западе сейчас называют гуру.
Взгляд. Сейчас давай дослушаем, что там Гуриев говорил дальше про Певчих.
А, давай, давай.
Ребят. Все знают, кто такая Мария Певчих. Я не очень хорошо знаком с Марией Певчих, но много раз с ней встречался, разговаривал. Я думаю, что Кремль в 33 раза пожалеет о том, что он вывел Марию Певчих в публичное пространство. Потому что это такой почему? Человек, это очень впечатляющий человек, специалист. И мне кажется, теперь, когда ей придется разговаривать с журналистами, у Кремля, мне кажется, будут еще такие специальные совещания, где они будут друг другу рассказывать. А помнишь, мы назвали Марию Мариной и сказали, что это она отравила Навального. Зря мы это сделали.
Ну, заметь, да, это такой впечатляющий человек, такого высокого уровня, который прилетел из Лондона в Томск, чтобы подавать рубашку Навальному.
Да.
Навальный же сказал,
но,
что для
а
этого
меня...
Певчих работает. Хотя до этого она приводила иностранных послов. А у меня много было бы вопросов к Певчих.
И у меня тоже много, но меня интересует вопрос, каким образом человек, преподающий в Сорбонне, которого называют гуру российской экономики, вдруг так подробно рассказывает нам о никому неизвестной, никому не нужной Марии Певчих, говоря, что он ее не знает, но многократно с ней встречался и разговаривал. Это первое. Второе, он приводит какие-то сумасшедшие цифры каких-то опросов, которых я лично нигде никогда не видел и не читал. То есть он однозначно говорит вещи, это тоже метод такого психологического
но
давления.
Но там же «Эхо Москвы» большая трагедия. Потому что они же провели опросы, и выяснилось, что даже их аудитория в подавляющем большинстве против санкций, которые вводятся там по делу Навального против нашей страны. То есть они это не поддерживают. То есть Навальный реально, конечно, идет вниз.
Абсолютно, абсолютно. Но если уже включая, знаешь, такую тяжелую артиллерию, как Гуриев, которого, в общем-то, здесь знают, то понятно, что вот когда мы бьем в точку по Марии Певчик, мы абсолютно точно попадаем в болезненное место, которое нужно продолжать долбить дальше, и которое нужно дальше обязательно прокручивать и просматривать. Потому что это все, конечно, происходит совершенно не случайно. Они пытаются подключать людей, которые якобы имеют авторитет здесь, на Западе, потому что нужно подкреплять каким-то образом эти версии. Это, наверное, не последнее выступление и не последние, как бы, слова. Ну и коротко еще все-таки вернуться хочу вот к тому визиту Навального в Лондон, когда он был. Вот мы говорили про чеченцев. Он встречался с Ахмедом Закаевым. Я не буду рассказывать опять, кто такой Ахмед Закаев. Это один из тех боевиков, фактически, который развязал и начинал всю эту войну.
Навальный же ненавидит кавказцев.
Ну да, но когда деньги-то не пахнут для него, понимаешь?
Андрей
поэтому, когда он встречается с людьми...
довольно давно уехал же из России, да?
Он уехал в 2013 году, если мне память не изменяет.
Да, его, его отец же великий советский хоккеист. Вратарь.
Да. Да, да. А он, кстати, был сам руководил так называемой организацией ПАРА. Это прообраз и финансируемая организация господином Соросом. Это те организации, которые организовывали цветные революции по всему миру и продолжают организовывать.
А где там фамилия Навальный? Я вижу, там только был Милов, то есть там Навальный не указан.
Там есть, я просто не все показывал скрины, там есть все эти скрины, там речь как раз идет именно о Навальном, там достаточно большая подборка, там есть скрины из твитов самого Навального, которые он размещал тоже, по-моему, это 2013 год, если мне память не изменяет. Это тоже тема, которой нужно еще подробно разбираться, потому что тема вот эта с связи с чеченскими боевиками, которые находятся в экзиле, которые находятся здесь, в том числе и сейчас в Германии, и в Дании, и, конечно же, в том же самом Лондоне, это очень серьезный вопрос. Может быть, даже не случайно вот это возникновение дела Хангашвили и Навального приблизительно в одно и то же время. Об этом Карнаухов тоже вчера мы с ним говорили, он говорит, в общем-то, это очень похоже, при этом Навальный теряет свое значение, возникает Хангашвили, который, конечно же, преподносится в роли бойца. Я напомню, что Хангашвили был агентом трех спецслужб США, Украины и Грузии. Поэтому, в общем-то, разговоры о Хангашвили как о жертве, они очень такие надуманные. Для немцев, возможно, они интересны, но мы-то прекрасно понимаем, кем он был. Он был одним из ближайших соратников, в том числе Масхадова. А немцы, кстати, это тоже знают. Но дали ему политическое убежище, потому что в России на него был выдан ордер на арест. Ну, а понятно, что там посчитали, что ему там грозят
проблемы. То есть Германия у себя теперь международных террористов покрывает.
Ну, не нова эта история. Нет, не нова эта история, мне она знакома.
Основание для того, чтобы Россия ввела санкции.
В определенной степени, да. Знаешь, вот ты вот правильно заметил эту штуку. Россия никогда не доводит до конца свои вот требования по серьезным вопросам. Вот были требования по выдаче Хангашвили. Ну, а почему не давили? Почему это было где-то вне общественности? Почему средства массовой информации об этом ничего не знали? Почему, в конце концов, сегодня средства массовой информации России вообще молчат о том, что существует некая зарубежная диаспора абсолютно радикального плана, которая готова участвовать и в боевых действиях, и на территории России, и против тех, кто поддерживает Россию за рубежом. Я уже не говорю про те угрозы, которые постоянно возникают, но сейчас есть радикальная часть и тех чеченцев, которые воевали на стороне боевиков, ваххабитов в 90-х и в начале 2000-х годов. Есть украинская диаспора, очень радикальная, которая готова воевать. Теперь уже к ним прибавилась и белорусская, но я молчу про нынешний конфликт конфликта армянско-азербайджанский, здесь тоже очень серьезный вопрос. Маленькая армянская диаспора в Германии, я не уверен, что они могут чувствовать себя в полной безопасности, потому что здесь окружение, ну, мы знаем, 4 миллиона турецких граждан, которые, в принципе, чувствуют себя достаточно уверенно в Германии. Тут очень сложный вопрос. Мне кажется, вот в России не нужно упускать из виду, что соотечественники – это не только те люди, которые живут за рубежом, но и те, которые могут поддерживать и оказывать помощь. И нельзя просто их рассматривать как некую безликую массу. Надо с ними работать, надо дать им понять, что они нужны.
Телеграм-канал «Доктор Сосновский». Саш, знаешь, мне появилась такая мысль. Сосновский, Карнаухов, Следственный комитет, СК. Ну, это так, как почва для размышления. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь, ставьте лайки.
Полный контакт.